Зачем Святой Дух ведет Иисуса в пустыню?
И что помогло Иисусу сдать экзамены пустыни?
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы переходим к 4 главе Евангелия от Луки. Прочтем сегодня первые 14 стихов.
Поэтому берите свои блокноты, Библию, ручки, и мы начинаем. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, мы благодарим Тебя за честь и привилегию наслаждаться Твоим Словом. Святой Дух, мы принимаем Твое служение, и мы нуждаемся в Твоей мудрости и в Твоих наставлениях во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с первого стиха. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.
И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим».
И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею».
Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени.
И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране.
Аминь. Итак, перед нами события, которые начинают происходить сразу же после крещения Иисуса в Иордане. Только что Иисус крестился от Иоанна, Святой Дух в виде голубя сошел на Иисуса, голос с неба прозвучал: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И вот именно после этих событий первый стих говорит о том, что Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. И долгое время, глядя на вот эти 40-дневные испытания Иисуса в пустыню, внутри меня складывалось впечатление, как будто Бог отправил его в пустыню, так же, как мы и здесь в первом стихе читаем. Он Духом Святым был поведен в пустыню. То есть Бог Духом Святым ведет Иисуса в пустыню для чего? Для искушения. И вот такое представление внутри меня формировало отношение к Богу, который как бы даже отправляет, подталкивает тебя в те или иные испытания, чтобы посмотреть, как ты их пройдешь, как ты с ними справишься, что ты из себя представляешь. Но чем больше ты узнаешь сердце Бога, тем больше ты понимаешь, что Он никогда не будет выбрасывать тебя под давление с целью, чтобы понять, чего ты стоишь и на что ты способен. И вот в этой истории я также убежден, что Святой Дух не просто решил отправить Иисуса в пустыню, чтобы посмотреть, как же он устоит под давлением, как он будет вести себя посреди вот этих хитрых искушений от дьявола. Я его отправлю и посмотрю. Сейчас я больше убежден в том, что Святой Дух целенаправленно ведет его в пустыню, не для того, чтобы узнать, на что способен Иисус, а для того, чтобы показать, на что способны мы с тобою. То есть нам сейчас изначально важно увидеть, что Иисус выходит на новый уровень. Он входит в служение, и он непосредственно начинает взаимодействовать со Святым Духом, который сейчас почил на Иисусе. Так вот, сейчас эти первые шаги, которые делает Иисус, как будто в непосредственном партнерстве со Святым Духом, который сошел на него. и который вот ведет сейчас его в пустыню, повторюсь, для того, чтобы показать не столько, на что ты способен, Иисус, а на что теперь ты способен, потому что я с тобой. Как я могу помогать тебе проходить любое испытание, любое искушение? Видите, это же совершенно разное представление, разные взгляды на Бога. Потому что если мы не таким образом воспринимаем Бога, то тогда мы будем воспринимать всякие испытания и искушения как то, что Бог допустил в нашу жизнь для того, чтобы проверить, а насколько у меня хватит силы воли, стойкости, мужества, мудрости, как я смогу справиться с вот этими испытаниями. И если вы таким образом видите Бога, посылающего вам испытания, или вводящего вас вот в различные искушения, то тогда и последующие результаты вы будете рассматривать как свои достижения, либо же свои промахи. Если вы не прошли испытания, не прошли искушения, тогда как вы будете это воспринимать? Ну да, вот, у меня не хватило силы воли, вот, у меня не хватило твердости, мужества, вот, я не смог устоять. Запятая. Поэтому теперь я буду работать над собой, буду работать над своим характером, над силой воли, буду тренировать себя. Смотрите, вы все будете вращать вокруг «я», вокруг себя, вокруг того, чтобы усилить какие-то свои способности и поменять какие-то свои качества характера. В то время, когда проблема того, что вы впали в искушение, не в вашей способности и не в ваших усилиях, которых вам не хватило, а в качестве вашего взаимодействия с Духом Бога, пребывающего внутри вас. Помните слова апостола Петра, когда он говорит: «От божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия». Он говорит: «Вам даровано все необходимое, чтобы вы могли иметь жизнь всегда победоносную и благочестивую». И если нам с вами это даровано, а у нас не получается проходить жизнь во всяком благочестии и чистоте, то вывод должен быть следующий. Значит, мы как-то неправильно пользуемся или вообще не используем то, что нам даровано, что нам доступно. И возвращаю вас к этой картине. Иисус в пустыне вместе со Святым Духом, проходящий все искушения от дьявола, и проходит их победоносно, именно благодаря его взаимодействию со Святым Духом. И если задать вопрос, почему Иисус прошел так победоносно всякое искушение? Благодаря качественному взаимодействию со Святым Духом. Возвращаясь к нам с вами, если мы, проходя какое-либо испытание или искушение, выходим из него не победоносно, а это искушение вводит нас в грех, то нам с вами стоит делать правильный вывод. Это не потому, что у меня не хватило сил, а это указывает на какой-то недостаток в моем взаимодействии со Святым Духом, пребывающим внутри меня. И тогда вы уже больше озадачиваетесь вопросом: «Господь, я нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь во взаимодействии с Тобой, в большем соединении с Твоей силой, в большей способности принимать от Тебя мудрость. Где-то у меня некачественно получается принимать от Тебя, потому что вместе с Тобой я всегда могу проходить все в славе и в победе». Вот то, что я могу видеть в этой истории искушения Иисуса в пустыне. И это помогает мне утвердить образ Бога, который всегда за меня.
И ведь Иисус, входя в эту пустыню, Он был исполнен Духа. Вот что помогло Ему сдать все экзамены на отлично. И когда я прочитала эту фразу, что «Он был поведен в пустыню Духом», у меня возник вопрос. Неужели пустыня является волей Божьей для меня? Может ли быть такое, что пустыня является совершенной волей Божьей для человека? Но когда мы возвращаемся в Едемский сад, то мы видим, что там не было пустыни для Адама и Евы. То есть Бог поместил Адама и Еву не в пустыне, Он поместил их в саду. Это первое, что нам важно отметить. Второе, Он дал им повеление, чтобы они заботились об этом саде, да, взращивали его, тем самым распространяли это по всей земле. То есть я понимаю, что в изначальной, совершенной воле Божьей для человека никогда не было такого понимания, как пустыня. Скажем так, пустыня возникла уже в результате грехопадения, когда человек перестал исполнять совершенную волю Божью. Затем, размышляя о пустыне, мне тут же вспоминается история Израиля, когда снова-таки именно Бог, выводя Израиль из рабства Египта, ведет их через пустыню. И в данном случае я вижу пустыню как некий этап, промежуток жизни, служения, когда, скажем так, вскрывается все то, чем человек наполнен. Потому что три вопроса, на которые надо было ответить Иисусу, или в которых ему важно было быть утвержденным, это первое, кто ты? Потому что дьявол подходит и говорит, если ты сын Божий, пусть будет то-то, то-то, и то-то, и то-то. То есть это вопрос идентичности, кто ты, как ты себя видишь, на основании чего ты так себя видишь. Второй вопрос, который был затронут в пустыне, заключался в его питании. Чем ты питаешься? Дьявол искушал его, если вот ты сын Божий, ты же голодный, ну на, покушай. Что сейчас есть? А Иисус ему отвечает словом. То есть Иисус постоянно питался Словом Божьим. Он был наполнен Словом, и поэтому, когда пришла пустыня в его жизни, скажем так, это его не сломало, это просто вскрыло то, чем он был наполнен. Еда, этот период не нужен был, скажем так, для Бога, потому что Бог и так знает, чем мы с вами наполнены. Это больше нам с вами необходимо для того, чтобы, скажем так, осознавать, где мы, что мы, как мы и с чем нам хорошо бы прийти к Богу и сказать, Бог, мне вот здесь нужна твоя помощь. Кто я? Чем я питаюсь? И третье, кому я поклоняюсь? Это три искушения, которые сейчас дьявол преподносит Иисусу. И каждый раз Иисус отвечает ему словом. Он был наполнен не только Духом Божьим, он был наполнен этим словом.
Когда дьявол искушает Иисуса, да, он постоянно начинает если ты сын Божий. И вот это его стратегия, если ты возлюблен Богом, то почему у тебя вот это? Если ты исцелен, то почему то-то? Если на тебе пребывает благоволение, то почему у тебя вот то-то и то-то? И вот эти все стартовые нападки, они претендуют на то, чтобы привести человека к убеждению, ты не это, а ты вот кто. Точно так же, как в Едемском саду. С чего началось грехопадение? Да с того же нападения на идентичность Адама и Евы. Когда прозвучало это предложение, если вы вкусите от дерева познания добра и зла, тогда вы станете как боги и будете знать добро и зло. То есть сейчас вы не это, у вас этого нет, а вот когда вкусите, тогда станете. Видите, они еще ничего не сделали, они еще не согрешили, не сделали действия преступления. Но дьявол делает все возможное, чтобы они начали о себе так думать. Ты не это. В то время, когда они уже этим были, они были полным образом и подобием Бога. Они были способны на все, на что был способен сам Бог. Но дьявол преподносит им новый взгляд на самих себя. Нет, вы вот кто. Вот вы какие. Точно так же, как сейчас Иисус в пустыне. У вод Иордана Бог прозвучал и сказал, «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». И здесь, спустя немного времени, если ты сын Божий, тебе надо проверить. Сделай из камня хлеб, чтобы ты сам убедился, ты возлюбленный сын Божий.
А вдруг Бог тебя не любит? А вдруг ты не сын Божий? А вдруг для тебя это лично не будет работать? Или более не работает? Давай-ка мы это проверим. Ну потому что что у тебя есть? У тебя есть просто слово от Бога и все. Но нам же нужны факты. Давай-ка проверим это по факту. Сын ли ты Божий? Возлюбленный ли ты? И давай мы проверим вот по таким-то обстоятельствам твоей жизни. Давай ты загадаешь сейчас вот это. Захочешь, чтобы произошло вот это, и мы тогда посмотрим. Правду ли сказал Бог? Тот же самый вопрос, который был и в Едеме. А правда ли сказал Бог? То есть все эти искушения, они направлены на то, чтобы атаковать Слово Божье, высвобожденное в жизни Иисуса.
То есть одна из самых распространенных стратегий дьявола – это наносить поражение прежде всего. Именно в вопросе идентичности. Кто ты в твоем личном восприятии самого себя? И цель дьявола – насадить внутри нас ложную идентичность. Точно так же, как и в служении Святого Духа, целью номер один – это насадить в нас прежде всего истинную идентичность. Вот кто ты. Кстати, если мы опустимся стихами ниже, слова Иисуса в синагоге, где он будет цитировать пророка Исаию. И он начинает перечислять «Дух Господа Бога на мне». Он, цитируя пророка Исаию и перечисляя различные категории людей – пленники, узники, нищие, сетующие на Сионе. Это разные виды людей, которые сейчас находятся в какой-то позиции. В позиции пленника, узника, сетующего, нищего. Но Дух Господа в своем служении, посмотрите, на что прежде всего делает акцент. Нам бы проще было бы взять за руку, да и вывести узника из темницы, пленника из его плена, нищего из его нищеты в какое-то богатство. Но Дух Господа на человеке идет, чтобы что? Не вывести, а сказать. Вы видите, вначале сказать пленнику о чем? О том, что ты теперь уже не пленник, ты свободен. Узнику время твоего заключения закончилось, ты свободен. Нищему ты можешь выйти из своей нищеты и войти в свое наследие. Дух Господа прежде всего говорит о смене идентичности. Чтобы что? Чтобы этот узник вначале сказал о себе: «Да, я больше не должен сидеть в этих узах. За мою свободу заплачено, я могу выйти из этой темницы». Чтобы нищий мог сказать: «Все, время моей нищеты закончилось, я уже не нищий, я возвращаюсь в мое наследие». Посмотрите, вопрос идентичности, он первичен, и он касается вопроса веры. Слабый пусть скажет: «Я силен». Бедный пусть скажет: «Я богат». Ранами Иисуса ты исцелен, ты уже это есмь. Почему это важно? Для того, чтобы затем уже человек, придя в согласие с этой идентичностью, мог двигаться в соответствующем направлении. Точно того же самого ищет сейчас и дьявол в отношении Иисуса, оказывая давление на его идентичность. Если ты, если ты, если ты.
И слава Богу, Иисус на отлично сдает эти экзамены. И снова-таки повторюсь, то, что помогает ему сдать этот экзамен, это его наполненность Словом Божьим. И это также является одним из пунктов, в чем искушал его дьявол. Чем ты питаешься? Что ты будешь кушать под давлением? Когда приходит период пустыни в твоей жизни, в каких-то обстоятельствах, будешь ли ты продолжать питаться Словом Божьим? Будешь ли ты продолжать поклоняться Богу в этой пустыне? И говоря о поклонении здесь, я понимаю, что речь шла не просто о песнях поклонения, хотя и это тоже здорово. Я наслаждаюсь этим временем в песнях хвалы и поклонения. Но также для себя здесь я снова-таки увидела, что поклонение Иисуса в данном случае проверялось послушанием Богу. Как? Через послушание Его Слову. Потому что когда дьявол подходил со своими искушениями к Иисусу, и заметьте, он даже для этого использовал Слово Божье. Это уже сам по себе отдельный немаловажный пункт. Дьявол берет куски, фрагменты Писания, и он ими же искушает Иисуса, приходя под видом друга. «Я же друг, ты голодный, давай покушаем, я тебе помогу». Прямо здесь и сейчас все быстренько порешаем, и все. Но Иисус отвечает ему тем словом, которое Дух Божий сейчас вкладывает в его сердце. Иисус поклонялся Отцу в духе и в истине. Да, именно об этом Господь мне напомнил. В Иоанна 4 главе Иисус говорит, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. И знаете что? Иисус также является исполнителем и этого слова. И в данном случае его поведение в пустыне, скажем так, дает нам некую иллюстрацию того, как он это также исполнял в своей жизни. Мы видим поклонение Отцу в духе, потому что он зашел в пустыню, наполненный Духом Божьим, и в истине. Всякий раз, когда дьявол подходил к Иисусу с каким-либо искушением, оказывая на него какое-либо давление, то, что выходило из Иисуса, то, чем отвечал Иисус, то, чем он давал отпор этому искушению, это было Слово Божье. И это есть поклонение. Когда я являюсь исполнителем Слова Божьего, когда я выбираю быть послушным Слову Божьему, даже если мне сейчас это некомфортно делать, но я остаюсь верным Слову. Если Слово говорит, что ранами Иисуса Христа я исцелен, как бы сейчас ни приходило давление со стороны тела, симптомов, диагнозов, анализов, я выбираю оставаться послушной этому слову. Вот чем я продолжаю питаться в этой пустыне. Я исцелена ранами Иисуса. Вот что я буду рассматривать. Вот чему я выбираю подчиняться, быть послушной. Вот этому слову. Если Бог сказал обо мне, что я возлюблена, я буду держаться этой истины. Вопреки всему тому, что вижу, слышу или чувствую. Что бы ни говорили люди, которые есть рядом со мной. Я выбираю быть послушной этой истине. Я выбираю верить этой истине, даже если сейчас во взаимоотношениях пустыня. И ты чувствуешь это одиночество. И вокруг тебя, казалось бы, никого нет рядом, кто бы мог поддержать тебя. Но знаете что? Не бывает такой пустыни, где не было бы Иисуса рядом с тобой. Потому что Он прошел уже эту пустыню, друзья. Он прошел любую и каждую пустыню, с которой мы когда-либо еще можем столкнуться в нашей жизни. Иисус ее уже прошел, и Он уже сдал все экзамены там. И Он внутри нас, с нами, посреди любой пустыни, посреди любого искушения, посреди любого давления. Он с нами для того, чтобы помочь нам выйти из этого давления и выйти победителями. И в данном случае я увидела пустыню как некий этап, некий сезон, период в жизни Иисуса, после которого Он выходит на совершенно другой уровень. Выходя из пустыни, Он входит в полновременное служение. Он входит в тот период Его жизни и служения, которым наполнено Евангелие. Я увидела, что в данном случае пустыня для Него была как неким периодом уединения для взаимодействия с Духом Божьим. Тебе важно видеть пустыню как возможность для тренировки, возможность усилиться в Боге, возможность усилиться в Его Слове, в поклонении Ему, пересмотрев свое питание. Потому что ситуации, с которыми ты столкнешься завтра, они будут интереснее, чем то, что происходит сейчас в пустыне. И тебе нужна эта сила Духа Божьего, пребывающая внутри тебя, чтобы справиться с давлением того уровня, которое ждет тебя завтра. Ведь, по сути, похожий смысл был и для Израиля, когда Бог выводил их из рабства Египта. Пустыня не была для Израиля окончательной целью, это был промежуточный этап. И от того, кто мы посреди этой пустыни и что мы выбираем делать, как ты говорил, либо я сам по себе тут все могу, буду себя сейчас изменять, буду себя сейчас улучшать, то есть я сам себе Бог, или все-таки ты смиряешься и говоришь: «Бог, я без тебя не могу, да и не хочу. Ты мне нужен. Я хочу быть исполненным Духом Божьим. Я хочу питаться Твоим Словом. Я хочу Тебе поклоняться в Духе и в истине. Научи меня этому. Я хочу выйти на совершенно другой уровень». И глядя на Израиль, мы видим, что они не сдали эти экзамены пустыни. Они делают идола и поклоняются ему. Вместо хвалы и благодарения из их уст выходит ропот и недовольство. И вместо того, чтобы питаться Словом Божьим, они рассматривают факты и обстоятельства. Чем это было чревато? Они не вошли в обетованную землю. И для них, друзья, это была милость от Бога, потому что они просто-напросто были не готовы. Они бы не смогли справиться с тем давлением, с которым им предстояло бы справиться. Поэтому в данном случае пустыня – это возможность. Это платформа для тренировок. Платформа для уединения с Богом. Для того, чтобы выйти на новую глубину взаимоотношений с Ним. Понимание, поклонение, питание. И именно это позволяет затем нам с вами выходить на совершенно другой уровень.
Аминь. Слава Господу. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что в этих 14 стихах Он обратил внимание ваше.
С радостью почитаем обратную связь в комментариях и также в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. Добро пожаловать всем желающим изучать Слово Божье вместе с нами.
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас точно так же, как возлюбил Иисуса. Мы возлюблены, и Ты простираешь к нам свое благоволение. Мы принимаем решение говорить о себе только то, что говоришь о нас Ты. Мы отказываемся формировать свою идентичность из фактов, из опыта, из того, что говорят нам люди. Мы принимаем решение говорить о себе то, что говоришь о нас Ты. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословения.